Здравствуйте, добрый вечер. Очень мне приятно быть с вами. И мы сегодня продолжаем изучать тему колен. И мы поговорим немножко, продолжим говорить о Рувене. Я сделаю повторение того, что мы говорили немножко на прошлом уроке. И мы учим, что есть у нас 12 колен. 12 колен, может быть, если говорить на более таком современном языке, Тора показывает нам 12 различных типов людей, показывает 12 наделов разных, 12 знамен, 12 знаков. Да, каждое колено, оно другое, и у каждого колена свои испытания, свои силы, свои качества. И все эти колена, это 12 колен Израиля, на которых построен еврейский народ. Теперь, почему я считаю, что это очень важно об этом поговорить? Потому что, на мой взгляд, человек не может быть счастливым, если он не соединен с самим собой. Если он не знает, для чего он создал, какая у него жизненная миссия, какие у него есть, что ему дано для того, чтобы эту миссию свою осуществить, какие у него есть таланты. Он не живет в постоянном контакте с собой. Очень сложно быть счастливым, очень сложно жить наполненную жизнь. И естественно для человека, да, ну мы все сначала там, ну, понятно, мы растем каждая в своей семье, в другой семье, да, там у одних такая ситуация, у других такая ситуация. Мы впитываем какие-то вещи от своих родителей, очень многие вещи мы впитываем. Закладываются в нас какие-то основы, да, но все равно каждый человек он уникален, каждый человек он другой. И вот в какой-то момент, да, мы потом идем все в какую-то общую школу, да, учим вроде бы все одни и те же предметы, также в детском саду, там идем в группу какую-то, и нас учат всех одному и ну, один и тот же материал мы получаем, мы идем в школу, и, наверное, первый раз, что у нас возникает какая-то дифференциация, какое-то отделение себя, определение себя, это, наверное, когда мы идем в университет или выбираем какую-то учебную программу, мы начинаем задумываться вообще, а кто такой я, а какая моя жизненная задача, какие у меня таланты, а какие у меня силы и так далее. Но, безусловно, что, скажем, в Израиле это 12 класс, я не знаю, там в странах СНГ это может быть 11 класс, я не знаю, сколько там сейчас классов, когда я там жила, там было 10 классов. Но, наверное, вот в этот момент происходит какое-то первичное решение, да, а что я вообще себе представляю. Но на самом деле человек начинает знакомиться с собой, и в более раннем возрасте, да, например, когда он идет на какие-то кружки, он выбирает идти на этот кружок, а не на другой и так далее. Очень часто даже, ну, то, что я знаю, там, например, в странах СНГ, да, и как меня, я воспитывалась, не очень вообще детей спрашивают, какой кружок тебя интересует. То есть там всех посылают на музыку или всех посылают на танцы, да, или там девочка из такой-то семьи должна заниматься балетом, ну, неважно, что принято. То есть я не знаю, насколько даже этот вопрос задается детям активно, да, что вы вообще хотите делать. Но, безусловно, в больших семьях, да, в израильских семьях, в израильском подходе к образованию мы стараемся дать детям максимально ощутить себя в раннем возрасте. То есть какие игры ты любишь, что тебя интересует, да, то есть развивать, находить в детях те способности, которые у них есть, и развивать их. Теперь понятно, что для того, чтобы человек знал, где его сила, он должен иметь опыт. Потому что если он ничего, ни во что не играет, ничего не знает, ничего не делает, то ему даже сложно сказать, о, у меня там получалось рисовать, или у меня не получается там играть на... Ну, я не музыкален, например, но зато я очень хорошо пишу. То есть если ребенка не развивают и не дают ему возможности попробовать различные сферы деятельности и попробовать узнать себя, то, к сожалению, он может, ему там может быть там 18 лет, а он вообще про себя ничего даже рассказать не может, что ему нравится, что ему не нравится, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны, какие у него есть подарки, да, которые он получил от Всевышнего. То есть с чем у него, кто он такой, с чем он должен работать в жизни. И вот это вот понимание, да, что я получил, что я себе представляю, какие у меня сильные стороны, слабые, да, это необходимо знать каждому человеку для того, чтобы он мог себя как-то реализовать. Я хочу рассказать, вчера у меня был день рождения дома, не вчера, Моцей, сразу после поста Гедалия. Все мои дети и внуки пришли к нам для того, чтобы закончить пост и сделать день рождения моему внуку. Это мой старший внук, ему исполнилось 10 лет. И для того, чтобы на его день рождения, игру, которую мы сделали, это что каждый из присутствующих, это значит мои дети, мои невестки, и должны, и также, ну, это были дети, невестки маленькие, только у него есть там брат, которому 8 лет, да, который тоже мог что-то сказать такое серьезное, но задание было такое, что каждый должен рассказать, какие сильные стороны есть у этого ребенка, у которого день рождения, за что мы его уважаем, и что, и каждый, когда они приходили на день рождения, то покупали подарки, которые подчеркивали именно вот эти те способности, которые есть у этого ребенка. То есть он все это так очень внимательно послушал, да, он послушал, как каждый рассказал, вот мы тебя уважаем, мы тебя ценим, потому что ты такой. И он вот очень принял и понял, вау, это мои сильные стороны. Теперь нам кажется, подумаешь, какой-то день рождения, подумаешь, какая-то игра. Но если человек знает, что это его сильные стороны, это его подарки от Всевышнего, то ему легче развивать себя. Он идет в жизнь уже с ощущением того, что у него есть, что он знает, что он умеет. И мне кажется, что вот когда мы учим вот эту вот тему 12 колен, нужно понять, что каждое колено, оно пришло нас чему-то научить, оно пришло нам показать какой-то путь, какую-то дорогу, да, какую-то особенность. И мы сейчас, мы занимались коленом Рувена, и мы говорили, да, как раз со стороны такой проблематичной, да, с которой, ну, как бы о ситуации проблематичной, в которой родился Рувен, когда Лея чувствовала себя нелюбимой, Лея чувствовала себя нежеланной, да, и когда он родился, она сказала, сейчас, да, ее пожелание с рождением Рувена, это меня полюбит Ата Явени Иши, да, сейчас меня полюбит мой муж. И как бы вот этот вот, мы говорили об этом, что этот отрицательный какой-то заряд, да, он вошел в Рувена, и несмотря на то, что Рувен, он первенец Якова, как Яков говорит в брахе своей, Рувен бхори ата, ты мой первенец, ты моя сила, мое начало, да, ты как бы получил от меня максимально, но пахас камаем лототар, но из-за своего вот этого качества, что ты поспешен, как вода, что ты реагируешь эмоционально и быстро, да, из-за этого ты потерял те достоинства, которые в тебя были вложены. И это еще один момент, что мы должны знать свои сильные стороны, но также должны знать свои слабые стороны. То есть, что мешает нам в жизни? Какое качество? Оно то, из-за которого я теряю свои достоинства. То есть, что мне мешает раскрыться? Я могу привести пример такой. Например, у человека есть очень хорошие математические способности. Он очень талантливый, да, но он скромный и стеснительный, и себя не ценит. И поэтому, например, он может прийти на какое-то интервью, да, и он, если бы ему дали возможность вот сделать, ну, обычно да, дают также экзамены, но он все время как-то вот себя рассказывает о себе, что он вот это не может, это не знает, это не умеет. Это как будто бы качество, например, скромности. Но на самом деле эта скромность может привести его, это неуверенность, она может быть то, из-за чего он не может найти работу, да, он не может устроиться, он не может раскрыть свои таланты из-за того, что есть что-то, что мешает ему правильно себя представить. Теперь, никогда этот человек не будет там звездой экрана, да, он не сможет изменить свой недостаток и превратить его прям в самую сильную свою сторону, своей личности. Нет, но он может нейтрализировать это качество. То есть те качества, которые нам мешают, которые как бы не дают нам возможность раскрыть наши сильные стороны, мы должны тоже их знать и думать, как их повернуть, как с ними работать для того, чтобы их влияние на нас было минимально. Теперь мы поговорим про Рувена, и мы видим, что родился также Шимон уже, да, я просто читаю дальше в книге Берешит, да, и рассказывается, и было, что Рувен, и пошел Рувен во время сбора пшеницы и нашел дудаим в поле. И принес их Леи, матери своей, И сказала Рахель: Леи, дай мне Дудаим твоего сына. Окей, значит, что мы видим? Мы видим историю о Рувене, и мы видим о том, что говорят мудрецы, что ему было 10 лет в это время, и он шел в Элех Рувен Басаде, да, он идет, и он находит Дудаим. Что такое Дудаим? Дудаим – это такое растение, которое увеличивало желание и влияло на отношения между мужчиной и женщиной. И вот он находит это вот растение, и что он делает? Он приносит это растение своей матери Лей. Теперь для меня всегда это очень-очень важная история, да, что человек видит, да, и что он с этим делает. На самом деле, если мы, ну, вообще смотрим на нас самих и на людей вокруг нас, то мы все видим очень всего много всего, да, все, что происходит вокруг нас. Но есть лишь некоторые вещи, на которые мы обращаем внимание. Я вам расскажу другую историю про Раби Акиву. Может быть, вы слышали эту историю, да, что Раби Акива, он был пастухом, и вот однажды он шел, и он увидел, как вода падает на камень. И постепенно вода, которая падает на камень, она делает в камне дырку. И он сказал, если вода может изменить камень, то тем более Тора может изменить сердце человека. И в этот момент он решил, что он пойдет изучать Тору, несмотря на то, что ему было 40 лет, а до этого он занимался, он был пастухом, вообще никогда не учился. Мы также помним, что Рахель, его жена, она сказала, я выйду за тебя замуж, только если ты пойдешь учить Тору. Но он все равно не пошел, а только пошел, когда увидел, как вода изменила камень. Теперь я тоже видела, что вода изменяет камень, была на море много раз, видела, как волны делают камешки такие круглые, гладкие и так далее. Никогда мне не пришло в голову, что я должна идти учить Тору. И вот так как вода меняет камень, так же Тора меня изменит. Почему-то мне никогда в голову такая мысль не приходила. Да? Она пришла в голову именно Раби Акиве. То есть то, что мы видим, то, что происходит вокруг нас, это часто проблемы внутренние, которыми мы занимаемся, да, то, что у нас внутри происходит. И вот мы видим какое-то событие, мы говорим, вот это событие, оно дает мне ответ на тот вопрос, который я себе уже давно задаю. То есть чего боялся Раби Акива? Раби Акива не хотел идти Тору, потому что он думал, что Тора не сможет его изменить, что ему уже 40 лет, и какая у него еще вообще есть надежда на изменение. Наверняка ничего в жизни его уже измениться не может, что может произойти с человеком 40 лет, и поэтому он не шел учиться. И только когда он видел, что потихонечку, да, вода меняет камень, даже камень, который такой твердый, такой же, он уже настолько вот установился, да, он определенный, этот камень. И все равно вода капает, 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 его меняет. Так же человек, при том, что он уже взрослый, определившийся, и есть у него уже такие наши качества, которые уже укоренились, Тора может изменить. И он пошел учиться. То есть почему он не учился? Потому что он не думал, что это может на него повлиять. И это была его внутренняя проблема. И только когда эта внутренняя проблема разрешилась с помощью камня, который он увидел, да, то есть этот камень, это показывает, о чем он думает, да, чем он занят, то есть что его волнует, да, вот это внешнее, то, что происходит во внешнем мире, мы видим, и мы видим то, что нас интересует, мы видим те ответы, которые мы ищем в своей жизни, в различных событиях, которые постоянно вот в этом фоне, да, вот в этих картинах, которые постоянно меняются, происходят вокруг нас. И здесь, когда мы говорим о Рувене, мы видим, что он идет, он находит Дудаим. Ну, подумаешь, растения, да, много растений есть, которые растут и так далее. Мало ли что, но чем Рувен занят? Как бы он хочет восстановить вот эту справедливость. Он хочет, чтобы вернуть его маме Лей, дать маме Лей вот эту вот любовь, которую она ищет. И это его сущность, восстановление справедливости, чтобы была любовь, чтобы были хорошие отношения, чтобы была гармония и так далее. Это занимает Рувена, да? Это занимает Рувена, и из-за этого он так реагирует, что находит эти цветки, и он приносит их, Лее. С одной стороны, как романтично, а с другой стороны, как жалко, да, то есть как грустно, что Рувен, да, это то, что его волнует. То есть его волнует вот это с одной стороны, ответственность, да, качество первенца и так далее, но он занят тем, чтобы вернуть вот эту вот любовь Леи, любовь Якова, вернуть ее Леи. И теперь, на самом деле, дальше история, она продолжается. И я хочу еще раз показать еще одну историю, которая рассказывается про Рувена. Это уже произошло, когда... Следующая история про Рувена, она происходит, когда Яаков... уже рождаются у него все 12 колен, да, и они... уходят от Лавана, и они уже, это уже в следующей главе, история, и здесь идет история с рождением Йосефа. Когда рождается Йосеф, да, извините, когда рождается Йосеф, мы знаем, что он как бы был первенцем Рахели, и Йосеф был таким человеком, который чувствовал вот эти вот все, он как раз получил вот это тосефе, да, от слова Йосеф, добавление, он получил браху, он был уверенным в себе, он был красавцем, и он видел вот эти сны, в которых... Он видел, что мать будут, как мы знаем, сон с колоссиями Йосефа и сон со звездами, солнцем и луной, что они поклоняются Йосефу. И когда он рассказал эти сны, он рассказал свои сны братьям, то они объяснили эти сны и сказали, что ты думаешь, ты будешь выше всех нас, ты будешь царем среди нас. И мы будем тебе поклоняться. И также он рассказал, а второй сон он рассказал Якову, и тоже Яков его объяснил таким же образом. То есть явно было, что Йосеф видит себя как главой, да, как главным коленом внутри всех колен и как бы царем внутри еврейского народа. И братья возненавидели за это Йосефа, за его сны. И они чувствовали, что он как бы все время на них доносит, да, и говорит там о всех, о их недостатках отцу. И тогда они испугались, что может быть, Йосеф хочет привести к тому, чтобы только он как бы был продолжением еврейского народа, а все братья были бы отвергнуты и отстранены. И поэтому они видят, что как будто бы он им угрожает, им буквально смертью, что они не будут евреями, и они не находят другого решения, кроме как избавиться от Йосефа. И тогда есть такое предложение, да, что давайте вот идет этот Баля Халумот, да, они его называли, мечтатель, да, который тут возносит себя над всеми нами, и есть предложение избавиться от Йосефа, и тогда Рувен, да, опять мы видим Рувена, что он говорит, давайте не будем убивать Йосефа, да, как мы это сделаем, давайте бросим его в яму, да, и тогда он предлагает Рувен бросить Йосефа в яму, и что он думает? Он думает, что потом он придет, да, когда братья не увидят, и он вытащит Йосефа из ямы и вернет его отцу. Но когда его не было, да, он не был вместе с братьями, пока Иуда предложил, давайте вместо того, чтобы оставлять его умирать в яме, давайте продадим его в рабство. И тогда братья вытаскивают Йосефа из ямы и продают его в рабство. И так Йосеф попадает в Египет. Теперь, что же было с Йосефом, чем занимался что же было с Рувеном, да? Рувен, когда он приходит к яме, он видит, что нет уже Йосефа, и тогда он очень переживает, потому что он говорит, с чем же я приду, что же будет, да, как это так, что я не смог защитить Иосифа. Теперь мы видим здесь тоже ответственность Иосифа, да, как, извините, ответственность Рувена как старшего сына, что при том, что, ну, по идее, должен был быть первенцем именно Рувен, да, и Рувену угрожает Иосиф. По идее, то, что должно, кто больше всех должен ненавидеть Иосифа, это именно Рувен. Но Рувен, он уступает, и он готов вернуть, да, Якову Иосифа, спасти его от братьев, да, и он на самом деле ведет себя очень-очень достойно, да, спасая как бы своего первого врага, да, спасая своего того, с кем он находится как бы в соревновании оппозиции. Да, что делает Рувен? Рувен хочет спасти Иосифа. Теперь здесь мы видим это вот чувство ответственности и желание помочь. Но опять есть какая-то причина внутренняя, то есть недостаточной силы, что мог бы Рувен сказать братьям: нет, вы его не убьете, нет, мы не бросим его в яму, а я верну его отцу. То есть если бы Рувен был немножко более уверенный в себе, немножко более любимый, немножко более наполненный, да, любящий себя, и который ценит себя и уважает себя, и уважает свое место, да, как мы знаем, что есть это качество у настоящих лидеров. Настоящие лидеры могут в нужный момент сказать: нет, мы это не сделаем. Да, они могут взять на себя ответственность и не бояться выступить против других. А мы видим, что у Рувена здесь есть, он проявляет, с одной стороны, он, да, хочет спасти Иосифа, но он проявляет какую-то слабость, да, он проявляет вот это вот, он не стоит против братьев, говорит: я старший брат, я не дам убить Иосифа, нет, мы не будем это делать, я верну его отцу. Он пытается как бы сгладить ситуацию, то есть он пытается решить проблему без того, чтобы, без ситуации конфликта, да, он пока скажет им: давайте сбросим яму, а потом он его вытащит. Теперь настоящий лидер, он должен уметь выдерживать конфликты. То есть не бывает лидерства без конфликтов, не бывает такого, чтобы кто-то вел народ, да, кто-то был руководителем, и не было бы никого, кто бы им не противостоял. Всегда, если есть лидер, есть кто-то, кто противостоит этому лидеру. Да, так устроен мир, да, есть свет, есть темнота, есть правое, есть левое, да, то есть всегда, когда кто-то встает, и он, у него есть что сказать, да, будет кто-то другой, который будет высказываться против. А настоящий лидер, он не боится, что кто-то высказывается против. Он умеет взять ситуацию под свой контроль, и под его лидерством люди уступают и дают ему место. Да? И тогда он идет вперед, и он определяет. Это настоящий лидер, это первенец. Да? И таким должен быть первенец, таким должен быть лидер. Но у Рувена не хватает. А почему не хватает? Потому что не хватает уверенности в себе. То есть вот эти вот лидерские способности, эта харизма, она не проявляется, потому что есть какая-то хульша, есть какая-то слабость внутри него, которая не дает ему возможность, да, вот это вот, это может быть, мы называем на иврите, это как бы гмишут, да, гмишут — это мягкость, да, давай попробуем решить ситуацию без конфликтов, да. Иногда это правильно, но иногда нет выбора, и нужно, да, войти в конфликт для того, чтобы ситуация разрешилась. И здесь Рувен не проявляет такого лидерства, а он пытается, да, спасти, со своей стороны он пытается спасти Иосифа без конфликта с братьями, и это у него не получается, и в итоге Иосиф был продан в Египет. Но до этого мы находим еще один очень-очень интересный момент. Мы находим интересный момент, что когда родился Беньямин, у Рахели было двое сыновей, Йосеф и Беньямин. Йосеф – первенец Рахели, да, от слова «легосиф», мы будем говорить о Йосефе, о его лидерских способностях, да, он был царем в Египте, Йосеф – это очень интересная личность, и так же, как и Рувен, и Шимон, и другие колена, да, но другая личность. И второй сын Рахели, звали его Беньямин. И когда родился Беньямин, в родах Рахель умерла. Мы также будем говорить об этом, когда дойдем до Вениамина. И она называет его Бен-Они, да, ты сын моей как бы беды, а Яков называет его Бен-Ямин, сын моей силы, да, моей правой, как бы, правой руки, да, он, это так называет его Яков. То есть у Беньямина есть два имени, одно от Рахели, одно от Якова. Теперь, когда мы говорим после того, как умирает Рахель, то, что происходит, что Рувен, как это описывается, да, это описывается, что когда она родила, сейчас я вам открою этот пасук. Окей, вот, и было, когда Рахель умерла, и она вейкрашмо бен они, вейвив каралу Беньямин. И умерла Рахель, и была похоронена по дороге в Эфрату, в Бейт-Лехаме. Дальше описывается вейлех Рувен, да, и пошел Рувен, вейшкав им Билга пилегеш авив, вейшма Исраэль. И пошел Рувен, и лег с Билгой, наложницы отца своего, и услышал Израиль. А следующий пасук говорит, и было сыновей Якова 12. То есть мы, Тора описывает как бы очень тяжелый грех Рувена, да, и было, что сделал Рувен. Рувен лег с наложницей, то есть с Билгой наложницей отца своего. И говорят наши мудрецы, что кто-то говорит, что Рувен согрешил, он ошибается. Рувен не лег с Билгой, а так Тора это описывает. А то, что он сделал, он перенес кровать Якова из шатра Рахели, шатер Лии. Потому что у Якова, как мы знаем, было 4 жены. И у Якова была одна спальня, да, и в спальне его место, его постоянное Огель Яков, это Огель Рахель. Постоянно он находился с Рахелью. И когда умерла Рахель, чего ожидал Рувен, что теперь место Рахели, кто займет? Лея, то есть спальня Якова, с кем она будет с Леей. А что сделал Яков? Яков свою спальню установил с Билгой, которая была наложница, служанка Рахели. То есть он остался как бы с Рахелью, да, с Билгой, которая была служанка Рахели. И здесь, как наши мудрецы говорят, что сделал Рувен? Рувен перенес кровать Якова из шатра Билги в шатер Леи его матери. И это считается страшный грех Рувена, то, что он как бы вмешался в личную жизнь, в отношения своего отца, и опять что он делает? Он защищает, да, он защищает свою мать Лею, и он пытается любовь своего отца направить на Лею. А дальше говорят мудрецы, и было сынов Якова 12. Теперь, прежде всего, безусловно, да, если здесь есть те дети, которые слышат меня, у которых есть родители, у которых есть какие-то отношения, да, это не место детей заниматься отношениями родителей. Это, безусловно, мы должны для себя знать, что все отношения, которые есть между родителями, правильные они, неправильные они, вы считаете о них так или по-другому, это не ваше место. Дети не занимаются отношениями родителей. Я знаю всякие семьи, в которых есть там папа или мама, находятся во втором браке, и там дети не принимают там того. Это нет этому места. Отношения родителей – это отношения родителей, и это не место детей. И неважно, сколько этим детям лет – 10 или 20 или 30 или 40. Да? Родительская жизнь – это родительская жизнь. Это кибуторим, это уважение к родителям, это первое правило, что мы никак в эти отношения не входим. Да? Мы вне этих отношений. Как я вам уже говорила на прошлом уроке, каждый человек должен знать, на каком он находится этаже, на каком он, где его место. Есть он и его отношения со своим мужем, да, или с самим собой, если этого мужа нет. Есть родители, Это их отношения есть наши дети. Это еще один тип отношений. И мы никакие, мы как бы каждый, все отношения должны быть на своих этажах, и никто эти этажи не нарушает. Да, границы отношений не переходят. Но мы видим здесь у Рувена такая любовь к Лее, что к своей маме, что он не выдерживает, да, и он вмешивается в отношения. И здесь то, что написано, и было сыновей Якова 12. То есть тут же Тора говорит, что несмотря на то, что он описывает грех Рувена, да, и какую-то слабость Рувена, теперь я хочу также объяснить, что такое грех, да, когда мы используем слово грех. Грех это как бы ошибка, да, ляхте это матара. И это очень уместно объяснить как раз этим пасуком следующим, когда сказано, и было сынов Якова 12. Что это значит? Почему Тора подчеркивает, что сыновей Якова было 12? Именно сейчас мы знаем, что их было 12. Почему вдруг Тора должна это сказать и перечислить всех? Потому что мы могли бы подумать, что грех из-за того, что Рувен согрешил, да, и Тора описывает это как тяжелый грех, может, он потерял свое место среди 12 колен. Может быть, из-за того, что он вот уже такой недостойный, совершил такую ошибку, да, он теперь не относится к 12 коленам. И поэтому слово грех – это от слова «легахтета матара». Это как бы, знаете, когда мы стреляем, мы можем выстрелить и попасть в цель, а мы можем выстрелить криво, да, и как бы не попасть в цель. Вот грех – это когда мы не попадаем в цель. Грех – это поступок, который отводит нас от нашей цели. Теперь подумайте немножко о себе. У каждого из нас есть мишен, есть у нас своя миссия в жизни. Мы для чего-то родились. Да, Всевышний для чего-то создан. И мы создал. И мы должны выполнить свою миссию. Каждый раз, что мы делаем правильные шаги, мы делаем мы цадиким, да, мы идем по правильной дороге. Да, это правильное поведение. А иногда у нас не получается сделать правильный шаг. Мы оступаемся. И мы вместо того, чтобы идти к нашей цели, мы делаем круг. Это и называется грех. Ляхти это матара. То есть вместо того, чтобы идти прямо к своей цели, реализовывать себя, осуществлять себя, исполнять ту задачу, с которой ты пришел в этот мир, вместо того, чтобы идти прямо, мы идем криво. Да, когда мы идем криво, это называется хет. Да, мы свернули с дороги. Теперь, когда мы все люди сходят с дороги. То есть очень кто цадик, который всегда идет только по рельсам, да, и никогда никуда не съезжает, да, направо, налево, то мы сюда, то мы туда, то мы в яму упали, то мы вообще там провалились и так далее. Мы все люди, и поэтому мы млеим хатаим, мы полны ошибок. Это естественно для человека лахто. Но очень важно понять, что когда мы говорим о вот этом вот ахет, да, о ошибке, о том, что мы сошли с пути, мы должны знать, что это временная ошибка, но это не меняет нашу сущность. И было дети Якова 12. То есть еврейский народ, он избранный народ, он принял на себя быть народом Всевышнего. И даже если он махтета матара, даже если он ошибается, он не теряет свой статус и свою задачу. И это то, что должны мы знать, что не важно, сколько нам лет, и не важно, в какой мы ситуации, и не важно, сколько мы ошибались, да, в жизни, мы всегда можем вернуться. Мы всегда можем исправить. И эти грехи, эти оплошности, эти ошибки, эти как бы падения, они временные. Да? Любой человек, он может испачкаться и может помыться. Да? По сути своей мы чистые. Мы сейчас испачкались, да? Или мы сейчас споткнулись, но в принципе мы идем правильно. Мы идем по своему пути. Поэтому говорят наши мудрецы, что ты кашал тебя в унеха, ты типа того упал немножко, ты как бы в грехе своем как бы споткнулся о грех свой, но ты споткнулся и ты вернулся. И здесь это очень важно понять, что когда мы учим, мы да, будем говорить о слабостях колена, о хатаим шаляшватим, да, о грехах, но я хочу подчеркнуть, что все грехи, да, все вот эти хатаим, это лишь такие ошибки, которые допускаются, когда мы сходим с рельсов, и все люди, они допускают ошибки, и все мы при этом остаемся евреями. Я хочу соединить это еще сейчас с темой Рош ха-Шана, потому что мне кажется, это необходимо понять для того, чтобы понять сущность Рош ха-Шана. Когда мы говорим, что такое Рош ха-Шана, да, я скажу это буквально за 5 минут, но мне кажется, если вы поймете это, вы поймете как бы все, да, про эти праздники, Потому что это основа. Рожа Шана – это день Амлаха Ташем, день, когда мы объявляем Всевышнего царем над нами. Теперь, это Рожа Шана, это суть этого дня. Теперь, что такое Лагамлиха Ташем? Что значит назначить Всевышнего царем над нами? Всевышний далеко, как мы его назначаем царем? Что это значит? Это значит, что я в своей жизни буду руководствоваться отражением Всевышнего, который во мне. Да? То есть во мне есть две части. У меня есть часть моего Яцарара. Да? В молитве мы называем его Мелех Эвьон. Да? В Рош Ашана читается молитва, мы говорим о Мелех Эвьон, о Мелех Эльон. Да? Что есть царь бедный и царь настоящий, да? Царь верхний. Мелех Эвьон – это мой Яцарара, это мои ошибки, это мое стремление делать плохое. Да? У каждого человека есть Яцарара, который – это его Мелех Эвьон, это его уродливый царь, который говорит ему, делай так, делай так, делай так, делай всякие плохие вещи, которые нас пачкают. Это Мелех Эвьон. И у нас есть еще один царь, это Мелех Эльон. Это Малхут Ашем, который находится внутри меня. В Рожа Шана, что я говорю, что это качество, которое Малхут Ашем, которое проявляется как Царство Всевышнего, и это качество, я хочу, чтобы это качество владело мной, чтобы я все время принимала те решения, которые правильные для меня, которые правильные для моей души, которые меня раскрывают, которые мне помогают. Это должны быть мои решения этот год. Да? И это то, что я прошу. Всевышний, сделай, помоги мне, да, легамли хотха, да, не силы, чтобы я тебя сделала царем надо мной. То есть, что такое тебя царем, да, Всевышний, он велик, и он тяжело, как бы его, как его представить, но я знаю, что такое во мне душа, да, я ее знаю, я знаю ее изнутри, и я хочу, чтобы моя духовность, моя душа, Всевышний, который во мне, чтобы он был царем, чтобы это то, что определяло мои действия, мои поступки, чтобы мои поступки определялись и руководствовалось, я всегда там тем, что мне говорит Мелех Эльон, то есть то, что мне говорит моя душа, а не мой Ецер Ара, не мои слабости, не мои дурные наклонности. Это Кабалат Малхут. Это значит, мы делаем Всевышнего царем над нами. Это смысл Рош Ашана. Рош Ашана – это принятие Всевышнего как царя, принятие моей души, что я принимаю свою душу как царя надо мной. Теперь очень многие из нас, нам сложно принять свою душу как царя, потому что мы хотим, чтобы наши, как бы, царствуют над нами наши другие желания, да, и вот это вот наша война. Теперь, что происходит в Асерет Йемей Тшува, что происходит вот эти 10 дней раскаяния, которые у нас есть, говорят, что праведники, они записываются в книгу жизни, а злодеи, они записываются в книгу смерти. Понятно, что речь идет не о физической жизни, а не о физической смерти, потому что в физическом мире мы видим праведники, которые умирают, и злодеи, которые живут. Поэтому понятно, что не может речь идти о том, кто, о физической жизни. То, что происходит в Рош Ашана, если я смогла легамлиха ташем, если я смогла сделать так, чтобы душа моя руководила мной, то я называюсь живой, да? Я записана в книгу жизни, потому что я живу в соответствии с желаниями моей души, да? Мои поступки подчиняются моей душе. Когда мои поступки подчиняются моей душе, значит, мои поступки, они относятся к бесконечности, и поэтому, неважно, живая или мертва, такой человек, который жил в соответствии со своей душой, он называется живой всегда. Да? Потому что он прилеплен ко Всевышнему, как Всевышний, как добро, оно не может умереть, оно бесконечно, да? Добро Всевышнего. Если я прилепляюсь к этому добру, и я его все время выбираю, да, это мой мелах, то я тоже захала нецхиут. Я также удостаюсь вот этого, быть записана в книгу жизни. Да, это праведники. А злодеи, во что они, куда они записываются, они не принимают Царство Всевышнего. Они не говорят, да, надо мной будет править моя душа. Они говорят, надо мной будет править мои всякие дурные желания. Это мой мелах. Да? Вот что я хочу, мне кажется, что я хочу, да, то есть понятно, что там, я знаю, это такие низкие желания, я не знаю, это внешнее желание, это не внутреннее мое желание. Мы всегда говорим рационейну ла расот рационеха, мы говорим наше искреннее желание, глубокое желание, это делать правильно, да, поступать правильно по жизни. Но всякие наши плохие качества, они ведут к тому, что мы поступаем неправильно по жизни, и мы как бы мамлихим, и мы делаем царем вот это вот плохое, что внутри нас. И это вот этот вот царь бедный, да, которого мы им омлихим. Так те, кто выбирают не Всевышнего, да, а выбирают другого царя, они называются Рашаим, да, которые будут записаны в книгу жизни, в книгу смерти. Да, может быть, в этом мире они будут записаны в книгу жизни, да, мы не знаем. То есть в книгу жизни я имею в виду, что они будут живы, да. Но они, даже если они живы, они называются Метим, потому что они не живут духовной жизнью. В плане духовной жизни они мертвы, они живут только этим миром. Они как бы свое животное начало, оно им руководит, и оно все определяет. Это они смертники, да, даже если они живы. Это, поэтому даже при жизни своей не называются Метим. Это Цадиким, это Рашаим, да. Это которые Абейнуним, а средний, они висят, да, они как бы в подвешенном состоянии. И смотрят, как, что они за эти 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипура, что они в итоге выбирают. Теперь, чем эти 10 дней отличаются от других дней всего года? Потому что обычно человеку очень сложно изменить себя. То есть либо мы какие есть, такие есть. То есть делать шуву, раскаяться, измениться и так далее. Есть такое время, обычно в течение года нам сложно очень измениться. Поэтому это время, оно как бы есть тут такая возможность человеку еще раз проанализировать свою жизнь. Еще раз все пересмотреть, еще раз все проверить. А что нужно ему изменить? То есть это такая чистка очередная, да, проверка себя. Или я нахожусь в том месте в жизни, где я хочу находиться. Потому что мы очень часто живем жизнь не свою. Мы живем жизнь какого-то другого колена. Да? То есть я делаю что-то, что, может быть, я вообще не хочу делать. Или работаю на работе, на которой не хочу работать. Или у меня отношения я строю, такие, которые не хочу строить. Да, может быть, я не там. Я не там, где я должна быть. Я не живу свою жизнь в соответствии с тем, как я хочу ее жить. Я не управляю своей жизнью. Может быть, я просто живу, как живу, да, и ничего не делаю для того, чтобы это изменить. И вот это вот и есть время еще раз это продумать, это проанализировать. И когда мы вот в таком подвешенном состоянии, да, то тогда легко, легко направить, да, легко изменить. То есть, так как это время такое, когда мы взвешиваем, это хорошее время для принятия каких-то жизненных решений. А что я буду делать? А что я буду делать по-другому? А как я изменю? А как я могу еще, что я могу добавить в своей жизни для того, чтобы моя жизнь была отражением желания Всевышнего? Да, какую святость, какой свет, какую чистоту, какое счастье я могу принести в свою жизнь для того, чтобы моя жизнь была выражением желания Всевышнего? Потому что если я несчастна, если мне плохо, значит, что-то я делаю не так, потому что Тора, она Тора жизни, она Тора радости. То есть если Тора, она мне не в радость, то значит, что-то я не понимаю в Торе, да? Что-то я делаю неправильно, то есть где-то я опять ошибся. Потому что человек, который живет по Торе, он живет в состоянии радости, любви, счастья, реализации себя. Он живет в соединении с собой. Если этого нет, значит, что-то там не так. Значит, что-то там, где-то есть какая-то ошибка. И нужно вот эту вот ошибку открыть, понять и попробовать исправить. Так мы говорим о вот этом времени, да, о времени изменения. Раскаяние это 10, это асерет имей тшува, это 10 дней раскаяния, когда легко еще раз пересмотреть, изменить и так далее. А после этого, как мы принимаем на себя желание Всевышнего, мы меняем в себе какие-то вещи, то следующий идет Йом-Кипур. И что делает Йом-Кипур? Йом-Кипур, он как в химчистке, да, он смывает нас, наши грехи. Это день очищения. Что значит день очищения? Это значит, что то, что к нам прилипло, да, то есть я слуга Всевышнего, я душа, я человек хороший. Но есть какие-то недостатки, которые ко мне прилипли, да, как грязь, которая ко мне прилипла. И что мне нужно сделать в Йом-Кипур? Мне нужно эту грязь сбросить, да, очистить себя. То есть, чтобы те грехи, которые я совершала, те ошибки, которые я совершала, не влияли на мой следующий год. И поэтому Йом-Кипур называется Йом-Капара, день искупления, день прощения, день очищения. То есть, как будто бы, представьте, что у нас машина, да, я не знаю, были вы когда-нибудь, я не знаю, где вы живете, да, но есть такие автоматические car wash, да, где моют машину, что вы туда въезжаете с машины, и машину чистят и моют со всех сторон, да, так это Йом-Кипур. Йом-Кипур, он смывает, он счищает этот день, да, кибьома зей капер, этот день, он день, смывается наши грехи. Но для того, чтобы грехи смылись, Да, ну, нам нужно их как бы немножко вытащить, да, наружу, чтобы они торчали. Потому что если они внутри нас, внутри материала, то невозможно смыть, да. То есть, я знаю, если вы моете пол, и у вас там налипло что-то, вам нужно сначала это соскрести, чтобы это не было налипло, потом вы моете водой, и оно смывается. Так же здесь. Грехи, если они глубоко внутри нас, их очень сложно смыть. Но если мы говорим в виду, и мы как бы их вытаскиваем наружу, да, как прыщи выдавили, да, все, теперь они все наружу, теперь мы их смыли водой, и все, мы избавились от этого. И мы начинаем Новый год чистыми и хорошими. Теперь, что говорит нам этот пасук? И было колен, я думаю, что это Рош ха-Шана, Асарет Йоме Тшува и Йом-Кипур. Мне кажется, я объяснила это очень просто, и каждый человек может к этому объяснению присоединиться, понять его и принять. Да, это то, что происходит в эти дни. И понятно, следующий праздник это Суккот, это когда мы смыли вот эти все, вот этот весь гной, который вышел из нас, да, и мы чистенькие, такие хорошие, то нам хорошо, и мы радуемся в Суккот, да, это следующий праздник Суккот. То есть все здесь очень как бы логично, просто и ясно. И здесь, когда нам говорят, и вот было колен 12, да, что даже когда описывается грех Йосефа, что он пошел и лежал с Билгой, Пелеги Шавив, да, с наложницей отца, имеется в виду, что он взял кровать Якова и переставил его к Лее вместо Билги, да, написано, что даже при том, что он сделал ошибку, он хата, да, Рувен, он не хата тем грехом, как бы мы думали, страшным, а то, что он сделал, все равно выебны Яков Шемесра, все равно 12 колен Израиля. Теперь, мне кажется, это само по себе очень-очень важный лимуд, это очень-очень важно выучить для того, чтобы осознать себя, понять себя и сказать, окей, значит, есть у меня путь, есть у меня дорога, есть у меня жизнь, в которой я хочу жить, да, жизнь, которой я хочу управлять, которая должна выглядеть так-то и так-то. Да, и это мои силы, это мои таланты, это мои возможности, это мое проявление. Теперь, если это не так, если я живу не так, как я хочу жить, что я делаю для того, чтобы жить так, как я хочу? И это очень-очень важно, потому что мы думаем, что у нас нет контроля, есть у нас контроль над своей жизнью. То есть все испытания, которые Всевышний нам посылает, да, и все сложности и так далее, они пришли для того, чтобы мы увидели, как мы из этих испытаний, как мы из всего этого строим себя и строим свою жизнь таким образом, то есть как эти испытания помогают нам, да, построить в себе такого человека, которым я хочу быть. И это необходимо, потому что когда мы развиваем себя, мы развиваем свою душу, мы развиваем свой потенциал, мы реализуем свой потенциал, наша жизнь наполнена светом, наполнена хорошим, наполнена силами, да, мы как бы все можем, да, мы счастливы, потому что мы живем в собственной, в реализации себя. И любой человек на любом этапе может решить, особенно это подходит для этого времени между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, подумать, как же я хочу, что мне не нравится у меня в жизни, что я, где я вижу, что я хота, в принципе, где я свернула, где я не иду по своей дороге, что я делаю не так, и как мне сделать, чтобы это стало так, как я хочу. Окей? Значит, мы говорили здесь про Рувена. Я вижу уже... Вау, 10 минут у нас осталось. Мы говорили здесь про Рувена, про этот грех с Билгой, и мы говорили о том, что у него не получается, да, спасти, что у него не получается спасти Йосефа, и тот, кто спасает Йосефа, это Иуда. И говорят наши мудрецы, почему Рувен не был у ямы, да, когда продали Йосефа, чем он занимался? Он занимался раскаянием. То есть Рувен как бы никогда не простил себе вот эту вот оплошность с Билгой, да, что он поступил, что он перенес кровать Якова, что он вмешался, что он сделал что-то неправильно. И чем Рувен занимался? Рувен занимался раскаянием. Говорят наши мудрецы, какой подарок подарил нам Рувен. Рувен подарил нам вот это умение раскаяться, умение увидеть свою слабость, умение даже при том, что как бы мы не видим, что Всевышний упрекает Рувена за его грех, да, он сам увидел свой грех без того, чтобы кто-то ему это сказал, Он понял сам свою ошибку, и он исправил ее без того, чтобы есть какая-то, как бы, что, как, например, с Каином, да, что он тоже раскаялся, но Всевышний его на это направил, он задавал ему вопросы и так далее. Он тоже Хазар Бетшува, и первый человек Хазар Бетшува, не то, что Рувен был первый, что Хазар Бетшува, что раскаялся, но Рувен раскаялся сам по себе, без того, чтобы мы видим какие-то намеки или какие-то, да, что что-то с ним произошло, что привело его к раскаянию. Дальше то, что мы находим про колено Рувена, это очень интересный момент. Это то, что у Рувена Рувен был тот, прежде всего, надел колено Рувена. Рувен получил свой надел. Рувен был одним из самых богатых, одним из самых сильных колен физически. То есть из Рувена. Рувен – это армия, да, то есть солдаты, сильные руководители, да, это колено Рувена. Это Дегель Махане Рувен, Дегель Махане Рувен. Военные, да, они как раз сильные солдаты, они идут от Рувена, да, это колено Рувена. И также колено Рувена было очень богатым коленом. Мы знаем, что у колена Рувена было огромное количество скота. И когда евреи входили в Эрец Исраэль, должны были зайти в Эрец Исраэль и захватили Эвер Хаярдена Мизрахи, восточную сторону Иордана, колено Рувена и Гада пришли к Моше и сказали: мы хотим остаться на этой территории, потому что мы такие богатые, у нас есть микне, у нас очень много скота, и здесь хорошая территория для того, чтобы мы здесь могли пасти свой скот. И тогда Моше очень разгневался на Рувена и сказал, что это вы не пойдете освобождать землю Израиля, вы хотите остаться здесь на восточной стороне Иордана, что ваши братья пойдут завоевывать Эрец Исраэль, а вы останетесь здесь. Рувен сказал: конечно, нет, мы просто построим сейчас шалаши, да, для своего скота, то есть мы сейчас все организуем, и мы первыми пойдем захватывать Израиль, и мы вернемся только тогда, когда все колена, они захватят всю землю, они получат свой надел. И мы видим, что опять колено Рувена, мы видим, как они как бы никогда не оставили вот это вот качество ответственности. Они сказали: нет, мы наоборот, мы будем первыми, которые пойдут воевать, и мы будем на границе земли Израиля, мы будем защищать еврейский народ. То есть они используют свое вот это качество ответственности, да, защитить, увидеть слабого, помочь ему, да, это качество колена Рувена. И они вот, они остались на восточной, Бейвер Ардена Мизрахи, да, то есть их качество – это защита слабых, это помочь слабому, увидеть слабого, найти решение для него и так далее. То есть качество Рувена – это качество натина, качество, умение давать другому. И мы видим, как они реализовали себя как колено, да, они защищали, и слабые, даже если он ошибся, да, это также качество чува, качество раскаяния, да, что человек совершил грех, он может раскаяться, он может вернуться. То есть принятие всех, да, принятие человека, который даже совершил ошибки, принятие Йосефа, который, может быть, даже выступал против колена Рувена, да, вот это вот все, это сильная сторона Рувена, это как бы, это вот эта вот слабость, с одной стороны, которую он получил от Леи, да, как бы, ну, скажем, сказали бы, такой минусовой заряд, но этот минусовой заряд, так как у него есть, он есть в нем, этот минусовой заряд, он умеет также увидеть людей, у которых есть какой-то минусовой заряд, и именно проявить силы для того, чтобы защитить их. То есть он вот этот вот минус, он использует на плюс. Это колено защитников, это колено, которое берет на себя ответственность, это колено, которое исправляет ошибки, это колено, которое как бы возвращает нас. И очень интересно, что именно в колене Рувена, да, были города для убийц по ошибке. То есть, когда был дан такой приказ, что если кто-то убивает по ошибке, да, он не хотел кого-то убить, и произошла авария, да, несчастный случай, кто-то был убит, этот убийца по ошибке, куда он бежит в города. Где эти города были? Именно в колене Рувена. Там были первые города для убийц, для убийц по ошибке. То есть вот это вот качество Рувена, это исправление, да, это усиление, это помощь и так далее. То есть что мы я хочу из этого выучить? Что даже если у нас есть какая-то ситуация, в которой мы родились, да, и какой-то минусовой заряд, который мы получили, мы его не выбирали, но мы можем выбрать, как использовать этот заряд именно для служения Всевышнего. Как мы можем, может быть, даже какую-то нашу личную трагедию, может быть, какую-то нашу личную боль, как мы ее берем и делаем из нее тикун, как мы делаем из этого исправление. И этому учит нас здесь Рувен, да, он берет вот эту вот, мы сказали, какую-то слабость лей, да, и увидел Всевышний, что я ненавистна, да, это ощущение лей, мы видим, как оно превратилось в достоинство и в силу колена Рувена. Я думаю, что я закончила. Да? Рада вопросам.
Большое-большое вам спасибо, Рабанит Хана. И у меня вопрос вот по этому эпизоду, когда тоже вы продолжили, да, сняли с языка. История с разделом территорий. И если следить четко по тексту, мне запало в память, там говорилось, что они обратили внимание, представители колена Реувена, сначала на то, что у них скот, и на втором месте у них была семья, дети. Они сказали, дай нам пастбище для наших детей, да, ну так приблизительно, не точно. Не для детей, для животных, извините. Да, и потом дети на втором месте. Можно ли из этого сделать вывод, что лидер, военный, да, как вы сказали, хороший солдат, который умеет сделать тикун, он абсолютно не приспособлен для семейственности, для заботы о детях?
Я не знаю, ли он не способен, так сказать, это отдельный вопрос, но дело в том, что иногда люди придают большое значение материальным ценностям, да, например, как скоту, да, тогда, в то время это было проявление как бы богатства. Иногда нам кажется, что это за счет там, детей, семьи и так далее. Это зависит от того, как человек относится к богатству. Да? Кстати, там в этом месте это описано как какая-то слабость Рувена, и Моше их исправил. Он сказал, нет, вы неправильно сказали. Сначала постройте для детей, а потом постройте для скота. Совершенно там есть как бы бикор, это уже прямо в тексте. Есть, как Моше говорит про это, нет, вы по-другому, вы должны перестроить свое предложение. Но здесь я хочу тоже объяснить, что человек, он набор качеств, да, и, может быть, я поговорю об этом на следующем уроке более подробно, но как бы все качества, медот, да, они так и называются, что нужно, чтобы они были в правильном количестве. То есть любое качество, оно должно присутствовать, вопрос от меда, а сколько его, да. Понимание ценности богатства, да, это важно. Важно понять, потому что человек, который должен защищать, и который должен сохранять, да, и который ответственный, он собирает деньги. Почему? Потому что он знает, что с помощью этих денег, с помощью этих средств он может сделать очень много, он может помочь, он может спасти, он может защитить. То есть то, что человек уважает материальный мир и дает ему важность, это не является недостатком. Это зависит от меда, до какой степени он это делает. Но в принципе это одно, обычно ответственные люди, они очень ответственно подходят также к своим деньгам. Да? Они видят в этом ресурс, который необходимо охранять, так же, как необходимо охранять территории. Да? То есть только это должно быть бы меда. Нормально. Это, кстати, очень часто мы встречаем у первенцев и вообще у богатых людей, что они очень с уважением и ценят свое материальное положение, потому что материальное положение – это возможность влияния, да? Это возможность защиты, это возможность помощи. Бедный, чем он может помочь? Как он может помочь другому? Его самого ничего нет. Поэтому как бы вот это вот у Рувена, спасибо, что вы это подчеркнули, да, это важные моменты. Кстати, очень важное качество колена Рувена.
Я думаю, что это еще и гиперответственность.
Гиперответственность, да.
Это так, mm-hmm. Да? Знать, что есть копейка, чтобы всех прокормить. Такой старший папа в семье, папа номер два.
Точно, точно.
Река всход, будем думать.
Старший папа в семье, он старший брат, он должен так прокормить, он ответственный, да? Он ответственный.
Да. Равин Хан, огромное вам спасибо. Здесь пришел уже следующий лектор, во-первых. Во-вторых, я вижу вопрос, ответ на который, я уверена, мы получим в конце нашего цикла. Это есть стимул послушать до конца. Как узнать, к Алену, к какому ты относишься, и как определить, ты делаешь свое предназначение или нет? Авигаль спрашивает. В конце мы поймем.
Мы поймем, но я думаю, что когда вы слушаете о Рувене, у вас, может быть, возникает какой-то типаж такой, то есть вы видите этих людей. Я их вижу, да, то есть я их вижу на карьерном консультировании, да, кто они, что они, что для них важно в жизни. Вы постепенно начнете узнавать себя. Всего хорошего, успехов.
Спасибо, вам. Спасибо вам большое. Да, невозможно фрагментарно оценить в целом картину, поэтому, друзья, я вам очень-очень рекомендую прослушать весь цикл наших лекций.